Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о западных санкциях против российских бизнесменов и о здоровье Рамзана Кадырова. Тема санкций против России оказалась на прошлой неделе одной из самых обсуждаемых в сети. Для этого было сразу несколько поводов. Во-первых, США расширили санкционный список. Туда включили более 20 человек и несколько десятков компаний. Во-вторых, Евросоюз, наоборот, исключил нескольких российских предпринимателей из списка и постановил больше не использовать в их отношении определение «олигархи». А в-третьих, давно находящийся под санкциями бывший председатель Совета директоров Альфа-банка Петр Авин дал интервью латвийскому изданию, в котором заявил, что чувствует ответственность за происходящее в России, но не выступил с осуждением войны в Украине и вообще о ней не упомянул, что стало поводом для саркастических комментариев в соцсетях. Александр Морозов.
Какое грустное интервью Авина с латвийского хутора. По смыслу «все кончено, буду книжки писать, а если пригласит латвийское правительство, то могу посоветовать, как поднять латвийскую экономику. А если не пригласят, то, может быть, хотя бы вернут латвийскую медаль, которую мне раньше дали, а потом забрали». И видно по интервью, что такое отчаяние его там одолело на деревне в Латвии, что в интервью нет ни слова о войне, об эволюции путинского режима. Как-то вытеснилось из сознания все это. И осталось только одно. За что персональные санкции? Ведь даже мемориал вступился за нас. С Мишей.
Авин с начала войны находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США и считает это несправедливым. Отдельно возмутительно то, что в интервью Авин не только пожаловался на санкции, но еще и сравнил себя с Ангелой Меркель, отмечает на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
Отсутствуют, говорит, ясные критерии включения и исключения из санкций, возмущается Петр Авин. Если одна из причин встречи, говорит, с Путиным, то Ангела Меркель встречалась с ним чаще, говорит Петр Авин. Но почему же? Петр Авин. Есть четкий критерий. Те, кто встречался с Путиным во время войны, бизнесмены, российские, ну, конечно, санкции. Петр Авин, напомню, встречался с Путиным 24 февраля, в день начала войны, они обсуждали, как теперь жить российскому бизнесу в связи с тем, что решили устроить геноцид украинского народа. Петр Авин знал про эту войну и поехал на встречу с Путиным. Он же мог отказаться. Может быть, тогда у него не было бы санкций. Но он поехал. Его партнер Герман Хан тоже поехал. Только уже потом, на годовщину, 24 февраля 2023 года, партнер его по бизнесу тоже поехал встречаться с Путиным. Чем же не критерий-то? Ты помогаешь Путину спасти российскую экономику? Да, конечно. Платишь налоги в России? Тогда точно санкции. О чем речь? Вносишь вклад в развитие России? Конечно, санкции. А в чем проблема-то? Дальше, о чем там еще он говорит? Вот сейчас попробую интересную вещь прочитать. Наш давний партнер в России, British Petroleum, платил огромные налоги, намного выше, чем Альфа-банк. Ну и что? Так он платил их до войны, ребята. Понимаете разницу? Вы сейчас платите. Сейчас ваши деньги идут на производство ракет, на убийство украинцев. Сейчас, а не до войны. Сейчас British Petroleum там никаких налогов не платит. Там не работает. Не надо ля-ля. Ну и, наконец, вот это меня удивило. Авин также задался вопросом, это он давал какое-то интервью, на основе какой информации людей включают в санкционные списки? По словам бизнесмена, в его случае, в случае у партнеров, это была дюжина статей в таблоидах. Понимаете, только же дюжина статей в таблоидах. Другой информации совершенно нет о том, чем занимается Альфа-банк, о том, кого он финансирует, о том, что Альфа-страхование страхует автомобили Росгвардии. Это всего лишь статьи в таблоидах, конечно. Подброшенных и, по сути, полностью лживых. А полностью лживых? Серьезно? То есть вы не были на встрече с Путиным 24 февраля, а ваш партнер Герман Хан не был на встрече 24 февраля следующего года? Не был. А может быть, вы еще и войну осудили? А может быть, вы еще помогли вооруженным силам Украины, пожертвовали что-нибудь на вооруженные силы Украины? Ведь это же самое время сейчас помочь, если вы против войны, помочь уничтожить российских оккупантов. Вы что-нибудь для этого сделали или нет?
Имя Петра Авина фигурирует в расследовании проекта об олигархах, которые продолжают зарабатывать на контрактах с Минобороны. Кроме того, журналисты еще не простили ему иск к газете «Коммерсант». Максим Миронов.
Всем, кто защищает альфовцев, Фридмана Авина Хана, напомню, что Альфа сыграла огромную роль в уничтожении свободы слова в России. Кто забыл, Альфа в 2004 году засудила «Коммерсант» на 10 миллионов долларов, огромный разорительный иск для российской прессы. После этого все газеты стали бояться писать негатив про крупные российские компании.
Нехорошо обошелся Авин и с российскими оппозиционерами. Критическое видео о нем выпустила несколько месяцев назад Любовь Соболь на канале «Навальный Лайв».
Вам так не хотелось оставаться в коллективной памяти через запятую с Чубайсами и Березовскими. И в то же время вам хотелось показать, что и в путинской России можно вести успешный частный крупный бизнес. Что встречаться с Путиным – это нормально. Такие правила игры. Да, вы отлично приспособились к тем довоенным правилам игры. С ее тотальной коррупцией, несправедливостью. Вы знали, что эта власть незаконна, но эта власть давала вам возможность обогащаться. Вы постоянно повторяли, что не лезете в политику, но когда нужно, услужливо помогали режиму, в том числе и в борьбе против нас. Например, когда Альфа-банк в 2020 году не снимал аресты со счетов сотрудников ФБК и штабов Навального, хотя сроки арестов уже вышли. Конечно, ведь такие правила игры, и они вас устраивали. Петр Олегович, а что вы думаете о новых правилах игры после 24 февраля? Кажется, они вам уже не так сильно нравятся. Заморозили счета, под угрозой ваше латвийское гражданство, я уже молчу про водителей и уборщиц. Кажется, в свое время, когда вы заключали сделку с Путиным, вы не удосужились прочитать то, что пишет в договорах мелким шрифтом.
Полгода назад премьер-министр Латвии призвал проверить законность латышского гражданства Авина. Миллиардер в ответ заявил, что его семья исторически связана с Латвией, он живет в этой стране, является налоговым резидентом и считает ее своим домом. Попытки скрыть связи с Россией стали в среде российских бизнесменов новой нормой, и скоро к ним могут присоединиться чиновники, иронизирует Денис Сапрыгин.
Авин – латыш, Герман Хан – киевлянин, олигарх Мельниченко – белорус, Виксельберг – из Львовской области, Олег Перов – из Азербайджана, Волош – казах, Геннадий Тимченко по прозвищу Гангрена – уроженец Армении, Алишер Усманов – из Узбекистана, у Ковальчуков – еврейские корни и украинская фамилия, Шойгу и Набиуллина – представители покоренных русскими народностей.
В конце июля Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который однозначно выступил против войны. Предприниматели, покинувшие Россию, но не осудившие войну, не могут рассчитывать на снисхождение, настаивает Михаил Ходорковский.
Моя позиция остается прежней. Я приветствую тех, кто готов деятельно размежеваться с режимом и преступной войной. Но сначала четкая позиция и лишь потом поддержка дальнейших шагов. Именно поэтому я поддержал Тинькова, но не Фридмана с Авином. Сожалею, что непримиримость и ненависть некоторых наших коллег, солидарно с деятелями путинского режима, обращена в сторону давно прошедшей эпохи 90-х. А практические шаги дают возможность недоброжелателям пинать всю российскую оппозицию.
То, что санкции иногда снимают, это хорошо и правильно, комментирует оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Живой гвоздь».
Я считаю, что в принципе, выход из санкций должен быть. Вот нельзя всех, богатых людей или всех людей, которые там входили в РСПП, или всех людей, которые там, пожимали руку Путину там, и так далее, вот нельзя их всех санкционировать одинаково. Да? И если мы хотим, чтобы санкции были, и если Европа и Америка хотят, чтобы санкции были инструментом давления, они должны быть инструментом давления, а не просто выражением того, что фу, недобрые вы, мы с вами дела не имеем. Да? И вот если мы хотим, чтобы они были инструментом давления, то механизм выхода из-под санкций должен быть предусмотрен.
На этой неделе Евросоюз снял санкции с российских бизнесменов Фархада Ахмедова, Григория Березкина и Александра Шульгина, а также с полковника Георгия Шуваева посмертно. У комментаторов вызывает много вопросов присутствие в этом списке Березкина, который, мягко говоря, не зарекомендовал себя как противник режима. Альфред Кох.
Я узнаю про Березкина, и у меня просто руки опускаются. Человек, который является хрестоматийным примером кремлевского порученца, который все последние 20 лет бравировал своими связями с Кремлем. Как такое могло произойти? Почему тогда санкции не снимут с десятка менее замазанных олигархов? И опять полное отсутствие даже желания объяснить свои действия. Хочешь не хочешь, а подумаешь о коррупции. Нет, ну а как иначе все это свинство объяснить? Чиновники ЕС своей санкционной практикой уже нанесли чудовищный удар по вере граждан в rule of law. Но таким снятием санкций они просто ее добивают.
Медиа Григория Березкина занимаются откровенной пропагандой, говорит на канале «Популярная политика» политолог Федор Крашенинников.
Березкин – это, по сути, если кратко, подставное лицо Ковальчука, друга Путина. И у Березкина очень запутанная история, чем он там владел, чем он не владел, чем он сейчас владеет. Потому что, по сути говоря, он был каким-то подставным лицом Ковальчука, и через него активы ходили туда-сюда, то он вроде бы владел «Комсомольской правдой», то вроде выясняет, что он формально ей даже никогда и не владел, но зачем-то давал интервью с рассказами о том, как он ей, значит, владеет. Он вроде как владеет холдингом РБК, вроде как это деловое медиа, но я вот сегодня специально не поленился, залез на сайт РБК и нашел у них там раздел «Военная операция на Украине», где они очень старательно, не критично абсолютно воспроизводят весь официозный нарратив про эту войну. И, на мой взгляд, это выглядит как нормализация войны. Ну, то есть вот есть деловое медиа, РБК, которое позиционирует себя как деловое, там нет, конечно, никакой истерики. Это деловое медиа между делом тебе рассказывает, как, значит, Россия героически наступает, а ВСУ по поводу, значит, ракетами там мирный объект обстреливает. Ну, что это такое? Это нормализация войны, это участие в пропаганде, да? Потому что пропаганда же не только визг в эфире Соловьева, это еще и спокойные какие-то новости, да? Это и нормализация войны, и так далее. И вот этим РБК занимается. И этим РБК руководит, ну, владеет Березки. Я помню, кстати, телеканал «Дождь» запороли до полусмерти из-за того, что, значит, какой-то один парень в эфире что-то не то сказал. А РБК просто каждый день транслирует новости про наших мальчиков и нашу, так сказать, героическую армию в кавычках. И ничего. Оказывается, так можно, и за это даже из-под санкций можно выйти.
Вместе с тем, публичное осуждение войны пока не освободило от санкций основателя Яндекса Аркадия Воложа. Дмитрий Песков заявил, что те, кто за 12 серебряников пытаются вывести себя из-под санкций, предатели. И это вызвало в соцсетях волну насмешек. Леонид Гозман.
Старшина, перепутавший температуру кипения воды с прямым углом, жив. Он теперь генерал, работает пресс-секретарем президента России Песковым и путает 30 серебряников с 12 апостолами. У нас есть социальные лифты.
Андрей Десницкий.
Песков, говоря о 12 серебряниках за предательство, отлично владеет материалом. Он ведь в курсе, что не меньше 18 должны были пойти на откат.
С начала войны в Украине из-под западных санкций уже вышли 18 человек, связанных с Россией. Им помогли грамотные лоббисты и огромные деньги, пишет канал «Можем объяснить» и цитирует генерального директора Transparency России Илью Шуманова. По его словам, за 5 лет на лоббистов и юристов можно потратить порядка 10 миллионов долларов. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В соцсетях ходят слухи, что Рамзан Кадыров то ли впал в кому, то ли и вовсе умер. Разговоры о том, что глава Чечни серьезно болен, начались еще в феврале. Поводом для этого стали фотографии, на которых он выглядел сильно опухшим. В первых числах марта в соцсетях появилась информация, что в Чечню прибыл известный врач из Объединенных Арабских Эмиратов, специалист по болезням почек. А 10 сентября телеграм-канал ВЧК ОГПУ заявил, что Кадыров убил своего личного врача и одновременно вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова, который якобы пытался его отравить.
Сразу несколько собеседников ВЧК ОГПУ, знакомых с ситуацией, рассказали, что когда резко и неожиданно у Кадырова начало ухудшаться состояние здоровья, то окружение главы Чечни стало уверять его, что он стал жертвой отравления. Такой же версии придерживался и сам Кадыров, а свой гнев он обрушил на Сулейманова. По словам источника, Сулейманов лично делал некие инъекции Кадырову, и тот решил, что именно с ними и связано ухудшение здоровья. В результате в одночасье в октябре 2022 года он был снят с должности вице-премьера, и с тех пор его никто не видел.
15 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал в интервью, что Кадыров находится в больнице. Ряд российских телеграм-каналов пишет, что на территории больницы управделами президента собралось много машин с чеченскими номерами и посетителей чеченцев. С начала сентября самолет Кадырова трижды летал в Москву. Блогеры считают все это подтверждением уже ходивших слухов, что глава Чечни впал в кому, но есть и другие версии. Алексей Венедиктов.
Кадыров. Типичная тяжелая почечная недостаточность, поэтому необходим частый гемодиализ, что, видимо, и происходит в ЦКБ.
Илья Вайцман.
Гемодиализ давно уже не вау-вау, какой хай-тек. Простые люди с полным отказом почек годами живут на диализе, дожидаясь подходящего донора, и внешне выглядят при этом гораздо лучше. Что, Кадырова не могли на гемодиализе поддержать, пока по-быстрому донора не подберут? Я даже не хочу обсуждать, каким способом. Странно это все.
Смерть Кадырова может послужить спусковым крючком для больших перемен, комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Это большая интрига, это одна из самых грандиозных интриг, потому что именно с историей Кадырова, если подтвердится и его состояние, или произойдет его скорая смерть, или превращение его в некий овощ, ну, с этого, возможно, и поползет та самая роковая страшная трещина по всей вертикали, которую ждет весь мир, потому что тогда уже не только до самых верных, не только до допущенных к ноге, но до всех псов режима дойдет простая истина, что в безопасности при Путине себя не может чувствовать никто. И любое проявление преданности, любые заверения в безграничной верности и доказательства этой верности – все это ничего не значит.
Похожим образом рассуждают и другие блогеры. Максим Миронов.
Это может запустить весьма интересную цепь событий. К известной фразе «Война в Украине началась в Крыму и завершится» я бы добавил «Путинская диктатура началась в Чечне, в ней она и закончится».
Алексей Лушников.
Если информация подтвердится и в ближайшее время Кадыров скончается, Россию ждут непредсказуемые турбулентные процессы. Это событие станет более значимым, чем убийство Пригожина. Могут сдвинуться национально-политические плиты, наглухо зацементированные за последние два десятилетия.
К осторожности призывает на своем канале публицист Майкл Наки.
Да, мы постоянно видим с вами историю о том, что Путин при смерти, Шойгу, труп Шойгу не найден, значит, про Лукашенко много ходило, да, слухов про его тяжелую болезнь, про Эрдогана ходило, да. То есть это такой постоянный жанр публицистический, в котором вот берете какого-нибудь человека, который давно на публике не появлялся, и пишете, что у него все очень хреново, да, там, собираете трафик и кайфуете. Но почему здесь я выделил это отдельно? Во-первых, у Кадырова не было медийного исчезновения. В свои комментарии он вот совсем недавно даже записывал. И в этих записях он выглядел очень и очень больным. Это вообще специфика Кадырова последние полгода. Он выглядит болезненно. Он с трудом говорит, у него изменилось сильно лицо, и путаются серьезно мысли. Я говорил об этом, когда делал ролик «Кого Путин убьет в следующем», где Кадыров занял почетную первую строчку. Поэтому то, что Кадыров болен, мне кажется, если не факт, то очень и очень правдоподобное предположение. Впал он в кому или нет, установить сейчас невозможно. Подождем с вами появления каких-то косвенных признаков, которые будут на это указывать. Может быть, появятся какие-то фотографии. Может быть, мы увидим, что Кадыров полностью пропадет из медийного пространства. Может быть, мы увидим скоро его какую-нибудь фотку в халате, где он будет говорить, что все нормально, я там в СПА из Арабских Эмиратов.
Рамзан Кадыров или кто-то, кто ведет его телеграм-канал, отреагировал на эти слухи публикацией видео с прогулки по парку с такой подписью.
Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит. Ахмад Сила, Аллаху Акбар.
Но и это не помогло. Почти сразу после появления этого видео о смерти Кадырова заявил чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев. Многие отмечают, что видео могло быть снято и раньше, хотя погода на нем вроде бы соответствует той, которая в тот день была в Грозном.
В телеграме Кадырова появилось видео с его участием. На нем глава Чечни произносит фразу «Вот такие дела» и советует всем заниматься спортом. Странно, но ему самому эта рекомендация явно не помогает. Выглядит Кадыров не очень и говорит с сильной одышкой. Дата записи видео неизвестна.
Жив Кадыров или нет, но то, что за последние месяцы его здоровье сильно ухудшилось, не вызывает сомнений почти ни у кого. На всех недавних видео он выглядит очень плохо, особенно учитывая то, что ему всего 46 лет, и ему доступна лучшая медицинская помощь. Что бы с ним ни происходило, в последнее время Кадыров явно меньше появляется на публике, отмечает политолог Дмитрий Орешкин на канале «Игрянул Грэм».
Ну, я думаю, что мы сейчас живем в фазе такой информационной истерики, когда люди хватаются бог знает за что. А поскольку мы не медики и не приближенные люди, то мы можем интерпретировать только то, что наблюдаем вот в публичном пространстве. В публичном пространстве Кадырова месяц примерно не было. А то, что он вышел на лужайку, даже если человек больной, то он может напрячься, тем более политик, сделать вид. Ну, для убедительности можно было в газету с датой взять, конечно, с собой, но они этого не сделали. Может, это раньше записали, 2 недели назад. Но делать из этого выводы, что он уже представился где-то там в кущах Аллаха, я бы совершенно не спешил. Но мне кажется, важнее даже не это. Ну, потому что, ну, жив он, не жив он. Чечню Путин контролирует. Рядом с ключевыми точками в Чечне стоят спецназовцы российские. Так что, если там кто-то забалует, то его очень быстро погасят, будь его фамилия Кадыров или как еще. Но то, что Кадырова не было, то, что он спрятался под лавку, это, мне кажется, естественно, научный факт. Вот мы это видим. Вот за исключением вот этого последнего маленького кино. А что еще важнее? Ну, Кадыров же известен был как большой друг Суровикина и, соответственно, покойного Пригожина. Хотя умные люди скажут, что Пригожин еще жив-здоров и так далее. Я думаю, что с вероятностью 99,9 он уже покойник. Ну и, соответственно, Кадыров, естественно, замазан в глазах Кремля вот этой вот опасной дружбой. Потому что, ну, мы знаем, что случилось с Суровикиным. Его уже в Африку сослали на место Пригожина, подальше от реальных политических проблем России. Пусть он там работает. А что самое важное, мы не видим доблестных воинов из батальона «Ахмат», или как он там называется. Ведь сколько было разговора о том, что вот он сейчас прикроет Бахмут и так далее. Украина медленно, но верно под Бахмутом продвигаются. Со скрипом, с потерями, там, еще бог знает с чем, но продвигаются. А про Ахмат мы чего-то не слышим. Так что я думаю, что можно говорить, если не о смерти или там глубоком заболевании господина Кадырова в физиологическом смысле, то в политическом смысле он совершенно ясно куда-то отодвинулся. И ни его воинов мы не видим, ни персонально его самого. И это вот интересно.
Блогер Дмитрий Чернышов проводит параллели между тем, что происходит с Кадыровым, и судьбой Евгения Пригожина.
Путин убирает всех людей, за которыми может пойти хоть какое-то количество солдат с оружием или тысячи мирных протестующих. По примеру афинского тирана, срывает самые высокие колоски. Сталин действовал точно так же. Организовал сначала травлю, потом высылку, а потом и убийство своего самого опасного конкурента – Троцкого. Человека номер 2 в партии, основателя Красной Армии. Сталин убил Кирова, когда он стал слишком популярен в народе. Убил Тухачевского, когда он стал слишком популярен в армии. Посадил и расстрелял всю Ленинскую гвардию от Бухарина до Зиновьева. Когда после войны Жуков стал слишком популярен, снял с должности главкома и обвинил в бонапартизме. Вытаптывал поляну. Вокруг него мог быть только сброд тонкошеих вождей. Путин действует так же. Как только кто-то становился популярным или начинал представлять хоть какую-то опасность, его убивали, сажали или выгоняли из страны. Лебедь, Ходорковский, Кадыров-старший, Березовский, Немцов, Навальный, Суровикин, Пригожин, Гиркин. Чекисты сами убили почти всех своих хоть сколько-то заметных полевых командиров. Поляна должна быть вытоптана полностью. Никого рядом страшнее заикающегося Нарышкина или пьяного Медведева. Особенно теперь, когда любой человек, способный объединить несколько тысяч вооруженных людей, может дойти до Москвы. Очень жалко, что Рамзан не доживет до Гааги.
Больших чисток опасается и журналист Дмитрий Шушалин.
Вот Пригожин погиб. Что изменилось? И сейчас ничего не изменится. Об одном надо молиться, чтобы зачистка не превратилась в большой террор, то есть террор вертикально организованный. Уже сейчас в фабрикующихся делах очевидна статистическая мотивация. Огонь по штабам может привести к резкому росту контрольных цифр.
О возможных последствиях смерти Кадырова рассуждает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колесев.
Я полагаю, что Кадыров пока все-таки не умер и, возможно, не находится в коме. Однако у него явно есть серьезные проблемы со здоровьем. Если Кадыров умрет, Это будет новым вызовом для режима Путина. Чечня – крайне важный для Кремля регион, замерение которого фактически началось правление Путина. Кадыров создал культ своей личности и маленькую персоналистскую диктатуру. В случае его смерти недовольная Кадыровым оппозиция внутри Чечни и за ее пределами может резко активизироваться, а его преемники начнут делить власть между собой. На этом фоне может стать востребованной по сей день популярной среди чеченцев идея отделения от России. Кадыров жестоко сдерживал чеченский сепаратизм, но в случае его смерти и возникновения дефицита власти сторонники этой идеи неизбежно появятся на политической арене. В то же время власть Кадырова держится во многом на дотациях из Кремля и военном присутствии в регионе. Режим Кадырова – это продолжение режима Путина, поэтому у Путина неплохие шансы просто заменить Кадырова на другого представителя его клана. Это не обязательно родственник Кадырова. Например, явным претендентом на чеченский трон является Магомед Даудов по прозвищу Лорд, председатель парламента Чечни и второй после Кадырова человек в республике. Кадыров бы наверняка хотел передать власть кому-то из своих сыновей, и одного из них он даже сводил на аудиенцию к Путину, но сыновья слишком молоды и явно не тянут на политических лидеров, даже при условии поддержки из Москвы. Я думаю, что даже если Кадыров не выживет, то вполне вероятно, что Кремлю сейчас удастся справиться с таким вызовом. Тем более, что видя состояние Кадырова, там наверняка готовились к возможной смене власти в Чечне. Но вот получится ли у возможного преемника Кадырова также долго удерживать власть, пока сказать сложно. В любом случае, проблемы Кадырова со здоровьем создают условия для нестабильности в Чечне, а в перспективе и для России. Поэтому следить за происходящим надо внимательно.
Многие уверены, что пока хоронить Кадырова рано. Федор Крашенинников.
Если Кадыров умрет, об этом сообщит ТАСС. Тогда и порадуемся. Шило в мешке не утаить.
Анна Мангайт.
Поверю, когда увижу Чечню в трауре.
Как говорится, одному Кобзону известно, жив Кадыров или нет, пишут на канале «Украина онлайн». С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!